«Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наша собеседница сегодня – филолог, поэт и переводчик Юлия Трубихина, преподавательница Нью-Йоркского Хантер Колледжа. Под псевдонимом Юлия Кунина выпустила несколько книг стихов. Юлия Трубихина – автор монографии «Переводческие сомнения» о самопереводах Владимира Набокова.
Юлия, я погуглил вашу биографию и поделюсь с нашими слушателями. Вы окончили филфак МГУ. После вы учились в Нью-Йорке на отделении сравнительного литературоведения. Это разные школы, разные методики, разные отношения между преподавателем и студентом.
Тогда это было просто совершенно как другая планета. Я же закончила РомГерм МГУ. Это был еще Советский Союз, хоть и начало перестройки. Не было мест, главное, чтобы узнать о том, как подавать эти документы. Был единственный тогда существовавший британский центр при библиотеке иностранной литературы, где можно было ознакомиться с какими-то справочниками, только там. И еще ходил там один справочник на всю Москву, там какие-нибудь для подготовки к этим экзаменам аспирантским, GRE или TOEFL, ходили по рукам и их передавали друг другу на один день, на один день и одну ночь. Я помню, я к GRE получила это, по-моему, на одну ночь.
Очень многие мечтали так или иначе о загранице, активно или не очень, но если вы решили поступать в аспирантуру за границу, значит, у вас четкое было представление, куда ветер дует. Расскажите, как этот ветер вообще подул в вашей жизни? Почему?
Я как-то за фактически первые полгода новой постсоветской России пришла к выводу, что это просто очередной виток. И решила, что надо попробовать себя где-то в другом месте.
Я уже упомянул, что вы учились в Нью-Йорке на отделении сравнительного литературоведения. Как преподавали профессора, что преподавали? Вы уже сказали, что разница с МГУ была разительная.
Это был частный университет. Там пришлось пройти магистерскую программу и только потом докторскую. Сама идея, что ты должен продолжать ходить на занятия как бы с преподавателями, это не как в Европе, в общем, самостоятельная работа со всякими научными руководителями или коллегами и отдельные какие-нибудь, может быть, воркшопы или группы, в которых что-то обсуждается, это были полноценные, как бы сначала ты должен пройти программу курсов, на них записываться, их выбирать. Это было необычно тогда, ужасно совершенно.
Юля, можно задать вам земной вопрос? А жить-то на что? Как вы сводили концы с концами? Или вы с чемоданом, с миллионом приехали?
Ну, каким миллионом? У меня не было никаких денег. Я поступила, значит, это было очень важно. Ты не мог поступить без платы за обучение, то, что называется tuition, потому что уже тогда, сейчас она совершенно просто уже зашкаливает, тогда она оказалась просто невозможной. Но я поступила в два университета, где мне давали стипендию. Но мой авантюрный дух тянул меня в Нью-Йорк. Я туда поступила с платой за обучение, но без стипендии. И это оказалось чудовищно тяжело. Я победствовала где-то первый семестр. И, наконец, меня пристроили работать, потому что права на работу не было. Я была иностранной аспиранткой на славистскую кафедру в Нью-Йоркском университете. И я там работала. Потом начала давать частные уроки. Вот с трудом выживала, да.
Если я не путаю, Юля, вы когда-то рассказывали, что вашим первым иностранным языком был испанский.
В университете моими первыми языками, когда я еще была ребенком, были английский и французский с частными учителями. Английский, потом была английская спецшкола. Но на филфаке, на РомГерме я изучала испанский. Некоторое время после этого я работала переводчиком в прошлой жизни, в основном с испанским языком, но с английским иногда тоже.
То есть в Нью-Йорк вы приехали все-таки во всеоружии языковом?
Ну, с английским, безусловно, да. Но ничто меня не подготовило к писанию на английском языке. Как бы первые тексты, связанные, так сказать, ну, я бы не назвала их научными, но работами на английском языке, я все-таки начала писать в аспирантуре здесь.
Книги Бродского, Олешковского, Довлатова, Лосева уже стали частью истории литературы. Насколько я понимаю, вы лично знали этих писателей. Может быть, вы вдохнете жизнь в историю литературы?
Ну, Довлатова я знать никак не могла. Он умер рано. С Бродским я познакомилась, да, в начале. И была на практически всех последних русских чтениях Бродского. И была на мемориальной службе по нему в этом Большом Нью-Йоркском соборе и в похоронном доме, где для прощания лежало тело. Мы жили в соседнем доме. Это было в Гринвич-Вилледже, похоронный дом. И с Бродским даже в какой-то момент было несколько писем, обмен. Но это очень, так сказать, большое влияние, но не литературное на меня. Просто человеческое очень большое. Я ходила на... Есть такой Нью-Йорк Арт Клаб. Это единственный, по-моему, частный парк в Нью-Йорке в районе 23-24 улицы Лексингтон. И по сторонам этого парка, помимо прекрасных совершенно домов, там есть серия таких частных клубов. В частности, в этом Арт Клаб Бродский читал серию лекций, которые потом вошли в книгу эссе. И я на них на все ходила. Ну как, Бродский, о нем столько написано. Он просто был очень разным для разных людей. Мог быть очень щедрым, мог быть очень сдержанным, мог быть очень дружелюбным, фамильярным, разным. Меня всегда забавляет, что таким тривиальным тривия, из разряда тривия, Бродский был человеком, научившим меня пить текилу.
Иностранцы – это другой тип мышления по сравнению с российским человеком?
Я не знаю, мир так глобализован, что в последнее время это стало условным. Люди жили вот до последнего времени часто на несколько стран. Вы имеете в виду какие-то более старшего поколения? Мы последнее советское поколение, какие-то советские корни?
Гораздо более глубинные, я подразумевал. Вот есть такая какая-то матрица, которая свойственна российскому человеку, советскому человеку. Жил он при крепостном праве или был сам крепостником и салтычихой. А вот мышление какое-то страшно угадывается, как в толпе мы видим даже со спины по походке нашего соотечественника, так уж тем более, когда он поворачивает свое прекрасное лицо, мы его опознаем, так и в поведении, в этике, в литературных вкусах, я не знаю, в полемике, в манере держать сигарету.
Ну, есть какие-то национальные особенности, хотя я бы тут поспорила, потому что гораздо более глобализованное молодое поколение от них не угадывается. Вы будете встречаться с ними, проходить мимо них. Они были вот до недавнего времени, так сказать, в большой степени жителями мира. Прекрасно говорят на иностранных языках, многие учились там и здесь. И в них трудно часто до какого-то более близкого общения определить, это советский человек, узнаваем, конечно. И более старшее поколение, конечно, в нем остаются какие-то следы или какие-то характеристики. Но мне кажется, что вообще старшее поколение отличается, и здесь оно отличается от молодого поколения очень сильно.
Российские писатели-эмигранты в Америке заметны в Америке или это какой-то особый анклав, живущий, работающий сугубо на русскоязычного читателя?
Это сложный вопрос. Особенно сейчас все пришло в такое движение. Как бы это зависит от сохранения языка, языковых контактов. Некоторые пишут успешно, особенно даже старшие, как бы, которые здесь являются как бы старой эмиграцией 70-х. Есть поэты, например, пишущие на английском языке и успешно функционирующие между есть языками, есть поэты, преподающие. Мне кажется, что пространство чужого языка, оно необычайно расширяет горизонты собственного. И при сохранении языка, если ты сохраняешь русский язык, то, конечно, ты больше функционируешь, взаимодействуешь с русскоговорящей аудиторией, если ты не активно переводишься. Но мы видим примеры живущих сейчас в Европе, часто по необходимости, больших поэтов, например, которые переведены на европейские языки, которых знают, которые получали европейские премии. Так что это очень сильно меняется. Очень сильно зависит от как бы масштаба твоего взаимодействия с чужим языком. Я больше взаимодействую как переводчик.
Юля, вы преподаете русскую литературу в Hunter College, если я не путаю, да? Какой аспект, собственно говоря, вы преподаете? Лингвостроноведение или культуру русскую, или поэтику, я не знаю, какие-то еще другие аспекты? Что вашим студентам доступно? Как вы им объясняете Россию?
Вообще, я не уверена, что Россию надо объяснять. Помните, как Губерман, перефразируя Тютчева, давно пора. Та-та-та, мать умом Россию понимать. Им не понять, зачем там Герасим утопил Муму. Это, но это непонятно и современным российским студентам, зато если в Отечестве все будет идти, как идет, скоро опять может стать понятным. Я преподаю язык, помимо литературы. Я преподаю так называемым студентам-херитажникам, от слова так мы их называем на профессиональном жаргоне, это heritage, то есть студенты, которые так или иначе в их семьях присутствует русский язык. Раньше это были студенты, конечно, довольно уже много лет назад, которые были рождены на пространстве бывшего Советского Союза, может быть, посещавшие школы, где был русский язык. Теперь в основном это дети, рожденные уже в США, и очень разного языкового уровня, но в основном этот язык, конечно, не сейчас в своем большинстве они не умеют читать, писать, но есть, которые как бы разговаривают на бытовом уровне и понимают на бытовом уровне. Сейчас все это тоже очень меняется, у нас очень меняется состав студентов. Сейчас очень большой процент студентов-херитажников – это студенты из Средней Азии, в основном из Узбекистана. И там язык в своей своеобразной такой ипостаси присутствовал в школе. Некоторые рождены здесь, но многие приехали уже после какого-то времени в Узбекистане. Я преподавала такой курс «Продвинутый уровень русского языка» через историю, российскую историю. И летние практикумы в течение ряда лет – это все равно что, то, что называется интенсивка языковая, тоже продвинутый уровень, это в колумбийском.
Вот я прихожу к вам на литературные занятия. Что вы мне расскажете про Тургенева, про Набокова?
Если вы, собственно, говорите о Тургеневе, с Тургеневым они в моих курсах, эти студенты-херитажники, сталкиваются только в курсе короткого рассказа. В других курсах, которые преподаются на нашем факультете, они сталкиваются с романами, да, там классическая русская литература, но по-английски. По-русски они столкнутся там с рассказом, не знаю, Муму. Читать им с каждым годом становится все сложнее. Раньше это было легко на уровне языка, они все-таки читали. Поэтому для них, в отличие от вас, это будет как бы вообще первая встреча с любой русской литературой. Они часто не слышали ни о Чехове, смутно о Толстом, если только они не прошли какие-то там курсы вот узбекские наши. Ребята в своих школах там в Узбекистане и читали что-то по русской программе.
Меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Гость – филолог, поэт и переводчик Юлия Трубихина.
У вас есть исследования о Набокове-переводчике. Мне попадались критические оценки перевода Набоковым романа «Лолита» на русский язык. Насколько справедливы эти упреки?
Ну, это просто два разных романа. Он как бы переписал роман. Это не случайно, что все другие романы переводились или переводчиком, там Саммерс, например, или Набоков и сын, а «Лолиту» он никому не отдал. Она была для него важна. И это просто другой роман, там на уровне определенных литературных игр идут другие игры, например, конкретные. Сейчас я не берусь привести сразу такие примеры. Было бы интересно перевести «Лолиту» сейчас на русский язык. А так это два разных романа, где Набоков фактически одновременно создает современный русский язык в изоляции, в какой мы не живем благодаря интернету. И это язык странный, но Набоков сделал в этом как бы его особенность и как переводчика, и как писателя на английском языке. Он как бы выделяет и намеренно использует языковую странность. То есть всегда какая-то оптика стереоскопическая у Набокова, где виден чужой язык.
Вот вы уже больше 30 лет живете в Америке и преподаете русский язык и русскую литературу. Как вообще изменилась за эти десятилетия ваша оптика? Как вы смотрите теперь на, собственно, предмет преподавания? Наверное, 34 года назад, 32 года назад вы как-то немножко по-другому глядели? Был другой ракурс, нет?
Да, вот эта смена оптики при долгой жизни, вообще при жизни в другой стране, при долгой жизни в другой стране, это очень актуальный вопрос, особенно сейчас, при масштабной и часто недобровольной сегодняшней эмиграции. Этим людям, которые перемещаются в другие страны сейчас, хорошо знать, никто не может тебе это рассказать, пока ты это не проживешь, что самая большая психологическая помощь – это не смотрение назад, а смотрение вперед. И что острые фазы как бы ностальгии любой, ты не обязательно там должен скучать по березкам, а языковой ностальгии, это вначале очень сильно, она заканчивается. Человек как таракан привыкает ко всему. И я бы сказала, что для меня меняется представление о доме, да, и тут это или обретение нового дома, или приятие ощущения временности и приходящести всего, в том числе и дома, и, что очень важно для всех нас, как бы метафизические собственные жизни. Я по натуре стоик, для меня это поучительно. И вот мир, который сейчас висит в этом предощущении какой-то очень большой катастрофы, создает ситуацию не только в Отечестве, а везде, где горизонты планирования как бы провисли и или вообще не просматриваются. И с этим надо как-то жить, это очень трудно.
Юлия, в 90-е годы и в начале 21 века вы публиковались в России. У вас сложились деловые, рабочие отношения с русскими журналами, издателями, все в силе?
Тут две разные части моей жизни. Когда до войны были регулярные набоковские конференции, эткиндовские чтения, я как бы каждое лето ездила в Петербург. Рецензии, скажем, на мою набоковскую книжку выходили и в России, и в «Знамени», по-моему, и в НЛО. В новом литературном обозрении. То есть это было на этом уровне. Но я публиковала стихи, я тогда печаталась. Я такой ушедший в тень поэт. Переводы публиковались. Вот совсем недавнее, то, что в любое другое время, кроме нашего, наверное, было бы чрезвычайно большим событием, это вышедшая в НЛО антология новейшей американской поэзии «От Черной горы до языкового письма». Это в 22-м году уже презентация тогда была по Зуму, очень большая, и с американскими поэтами, те, которые еще живы. И там мой очень большой текст, например, языкового, поэта языкового письма, так называемый language poet Сьюзен Хау. По-английски он называется несуществующим словом, таким комбинированным sorrow, а я перевела как протаренный печалью. Я издавалась здесь, например, я говорю, что деятельность больше переводческая теперь. В 2017 году мы издавали в Ugly Duckling Press, это в основном, это, в общем, моя работа, но переводили мы вместе с Элизабет Хьюлик, с Бетси Хьюлик, я с ней делала несколько разных проектов. Это двуязычное издание поэзии одного из так называемых с легкой руки Эпштейна метафориста, мета, поэтов мета Владимира Арестова. Я также делала там вступление, как бы и предисловие, и интервью с поэтом. Его, по-моему, мы даже вошли в шорт-лист премии одной из наших двух главных славистских организаций по переводу ОСИС. Translation Prize. По переводу я очень много взаимодействовала, потому что профессионально я продолжаю. Или когда меня заинтересует проект, или коммерчески он меня заинтересует, и он мне не противен. Я переводила очень много в искусстве, в каталоге. И там, например, вот еще до войны успела выйти в издательстве «Галерея Гараж» книжка Эрлинга Каге в моем переводе. «Как собрать коллекцию современного искусства и не разориться». Это очень известный коллекционер современный, относительно молодой, норвежский. Я переводила очень многие каталоги. Например, вот последний из эпохальных российских выставок, еще когда была такая относительная дружба с Россией, в 2006 году весь Гугенхайм был, это огромная выставка «Россия» с восклицательным знаком. Привезли произведения, которые никогда не покидали Россию, там, из Третьяковки, из Русского музея. Большое количество кураторских эссе в английском каталоге этой выставки, это мои переводы. Переводила для «Фейден», известное издательство, переводила другие выставки. Для галереи Гагасяна, когда была выставка в Москве, тоже каталог.
Юля, а что в вашей жизни изменила война?
Ну, она как бы изменила фактически все. Я не говорила о, так сказать, стоическом восприятии мира. Это вроде бы неприлично говорить, при том, что делает Россия в Украине, как бы о своих собственных каких-то травмах, тем более, когда ты живешь здесь давно. Но травмированы этим все. Если физически в чем это выражается и в конкретном, я не могу туда ездить. Мне пришлось хоронить свою мать в онлайне. Мне приходится встречаться с отцом уже очень пожилого возраста на каких-то нейтральных территориях. Я прилагаю очень большие усилия для поддержания связи, больше, чем многие, с друзьями, коллегами, как через соцсети, вот Facebook это наше все в этом смысле, как его не критикуют, пока его там не запретили окончательно. И чисто на физическом уровне мы все перестали спать. Наступила такая всеобщая бессонница, нарушение сна. Об этом у меня, кстати, было какое-то совершенно правительское стихотворение. Оно, кстати, было опубликовано как по-русски, так и по-английски. 2009 года было опубликовано не один раз, но не думаю, что замечено. Вот, могу прочитать.
Конечно, так. Но сначала я задам еще один вопрос, а потом, да, мы попросим вас почитать это стихотворение. Оно у вас под рукой?
Да.
Да, хорошо, тогда мой вопрос вот какой. Юлия, наш подкаст называется «Зарубежье». Для вас что означает это понятие? Что это за зверь?
Ну, мне кажется, в этом смысле, вот в том, как у вас оно определяется, оно в какой-то степени определяет старую эмиграцию. Но сейчас, при том, при тех процессах, которые происходят в мире, это становится актуальным, но каким-то образом нужно переходить на истории молодых, более молодых, чем мы. Эти истории есть. Есть телеграм-каналы прекрасные, которые я регулярно читаю. По-моему, называются «Очевидцы». Вот таких историй как раз. И это большой опыт эмиграции. Тогда добровольно, недобровольный, но добровольный, потому что пытались уехать старые эмиграции. Сейчас в большой степени добровольный, недобровольный.
Юлия, большое спасибо и здорового сна.
вырвал изо рта, это померанцев. Вот работаешь с человеком, а он прощание вырывает. Вот вы не упомянули бы ваше стихотворение, я бы вот так оригинально бы и закончил. Юля, большое спасибо за беседу и хороших вам эритажников. Мы беседовали с филологом, поэтом и переводчиком Юлией Трубихиной. А теперь стихи в авторском исполнении.
Это стихотворение 2009 года. И называется оно, собственно, строчка из Пуччини. Как вы знаете, «Nessun dorma», «Никто не спит» – одна из самых известных арий. «Nessun dorma», как это время ямщикова, временщикова, оно остолбенелое стоит, столбы мелькают, бродит вырин, никто не спит. Какое-то предсмертное затишье, какое-то предгрозное удушье во взрослом мире. И в точке тишины сгущается великий ветер. Мы дети, крошка Лю, мы пыль войны, мы первые подъемлемы, несомы великим ветром от того, что невесомы. Как овдовели мы, малютка Лю, твой дом стоял на сладости земной, и ни сухой соломы не осталось, все поразвеялось, порастаскалось. Пойдем со мной, пусть их иллюзии о частных сквозняках, сентябрьский свист листвы в березняках, мы узнаем тебя, ты воин в рысьей шапке, легки твои мохнатые лошадки, все пятиногие, как ассирийские быки, стоящие едя, и порастопчут стоя. Горчичных семечек мы племя непростое, и втоптанные в пыль обиняки. От щедрости избыточной заплачем, что нам с тобою этот век назначен. Не оторвать, так корнем прорасти. И нам ли жалится, что ветром суховейным рассеяны, разбрызганы, развеяны, уж не спасти. К чему кричать «спасите»? Никто не спит. И вы не спите. Лузга, просыпавшаяся из горсти.
Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.